Глава 4. На стрелковом полигоне я занимался еще один день и еще одну ночь, то есть еще 6 часов. Звезда выкатывалась из-за горизонта, зловещим гигантским глазом следовала по небосклону и уходила, оставляя за собой холод и тьму. Я стрелял из оружия существ под названием Тенни, из оружия измененных, оно было как-то понятнее и привычнее, а потом из оружия тех измененных, что служили прежним. Его, впрочем, было не так много. Прежние предпочитали встраивать оружие в солдат. Знакомые мне бойцы с излучателями в добавочных руках, чистильщики, свора связанных общим интеллектом мелких тварей, не обязательно, кстати, с крысиной ДНК, к человеческой могло добавляться все что угодно. А еще ходоки, мароки, сирены, танцоры, буги, кусаки, стельщики и панциры. Десятки, сотни модификаций. Самые немыслимые сочетания человеческой и нечеловеческой плоти со встроенным или выращенным внутри оружием. Какие-то из них были распространенными, какие-то крайне редкими. Их создавали для конкретных заданий, порой лишь один раз за всю историю. Кстати, так устрашивший меня некогда уничтожитель, здоровенный невидимый шестилапый монстр, серьезным противником не считался. Как я понял, это было одно из простейших и быстрых изменений, редко использовавшееся в серьезных боях. Поэтому, наверное, слуги выращивали их на земле для атаки на гнездо. Теперь я ясно понимал, что гнезда на земле не были даже полноценными тренировочными центрами. Скорее уж яслями, детским садом, где давали самые первые знания и готовили детей к учебе. И такие грозные с виду стражи оставались, по сути, детсадовцами, играющими в войну. Школа была здесь. А мой наставник, похоже, прошел все возможные университеты. Нельзя сказать, что он был мной доволен. Я неимоверно тупил, не знал ни одного оружия, дважды собрался использовать причудливые пушки так, что убил бы и себя, и его. Тут ведь не держали холостых патронов или тренировочного оружия. Все было всерьез. Но, тем не менее, я удостоился похвалы за быструю реакцию и хороший прицел, после чего поймал себя на мысли, что очень этим горд. Неужели у меня начала ехать крыша? И я скоро стану таким же, как остальные измененные, вполне довольным судьбой и полным решимости сражаться за инсеков. Хотя сам Ана не выглядел образцовым воином, рвущимся в бой. Нет, на осторожного ветерана, пристроившегося на спокойное местечко и обучающего молодежь, он тоже не походил. Но какая-то усталость и презрение ко всему в нем были. Если бы я не знал, что он мой ровесник, решил бы, что старшему стражу лет 40, как минимум. С другой стороны, измененные взрослели очень быстро. Куколки уже через несколько дней переставали вести себя как дети, немногие исключения вроде Наськи только подтверждали правила. Наверное, дело было даже не в мутациях тела и не в уроках, на которых их учили воевать. Само общение с коллективным разумом гнезда старит. Точнее, вначале взрослит, а потом, конечно же, старит. Местная школа в этом отношении была еще серьезнее. Я не разговаривал с ней так, как с земным гнездом перед вторым призывом, но мне казалось, что если бы я оказался в виртуальном пространстве наедине с сознаниями прошедших через нее солдат, то увидел бы мрачных, покрытых шрамами мужиков и усталых женщин с безжалостными глазами. Тут хочешь не хочешь, и постареешь. А ведь на планетах, где измененные служат, есть еще и местные гнезда. Не знаю уж, как их там называют. И в них отпечатки разума тех, кто уже воевал по-настоящему, терял друзей и убивал врагов. Через такое пройти мало не покажется. «Ты побывал во многих мирах?» — спросил я Ану, когда мы устроили очередной перерыв. Солнце взошло, но короткий местный год уже повернул к зиме, и на улице стоял конкретный дубак, градусов 20-25 ниже нуля. Так что мы зашли в купол и ели там. «Служил на 16, не считая Саэльма и земли», — ответил Ана. «Это много», — предположил я. Ана кивнул. Добавил: «И на трех боевых кораблях». «Хм, я думал, инсеки корабли не используют». «Все используют», — ответил Анна. «Экраны для перехода нужно доставить на планету. Для захвата плацдарма надо высадить десант». «Ты был в десанте?» «Трижды в планетарном, два раза во второй волне. Через экраны». Анна искоса глянул на меня. «Если хочешь спросить, то отвечу сразу. Это много. Потери планетарного десанта около 30-40%. Десант второй волны теряет до 20% личного состава. Так что я везунчик. Потому и стал учить других?» Анна уставился на меня. Покачал головой. «Как странно с тобой говорить. Будто с человеком. Извини». «Мне нравится», — страж оскалился. «Рот у него широкий, а вот зубы человеческие. Это выглядело жутковато. Я вообще понял, что самое страшное — это не монстры, совершенно не похожие на людей, а люди, в которых есть что-то от монстров, или монстры, в которых есть что-то от людей. Большинство забыло, кем они были, а я нет. Я тоже странный. Верно?» Неловко пожав плечами, я ничего не ответил. «Что вообще тут не странно?» «Потому меня и направили в учебку», — продолжил Анна. «Я никак не умирал и вел странные разговоры. И первое и второе вполне допустимо, но не вместе». Он снова улыбнулся. Чувствовалось, что улыбка для него — сознательное действие, что ему приходится прилагать для этого усилия. Старшие стражи не приспособлены улыбаться. «А здесь можно?» — спросил я. «Здесь я общаюсь с курсантами, которые приходят и уходят. Стандартный курс обучения — месяц, расширенный — 3. Из них на полигон отводится неделя — 2. Но времени для разговоров тут немного. Некогда смущать умы». Я кивнул и нахмурился, ощутив касание гнезда, то есть школы. Мне предлагали прибыть к учетчику. Никаких сроков не называлось, значит, можно не спешить. Но и задерживаться не стоит. «Зовут?» — спросил Анна. «Ты прислушивался?» «Ага, к бюро... к учетчику». Анна залпом допил свой напиток, поинтересовался. «Велели прийти одному?» «Не уточняли?» «Ясно. Схожу с тобой». Я не стал спрашивать, зачем. Замерзнуть или сбиться с пути я не боялся, но в любом случае возвращаться вдвоем будет веселее. Бюрократ будто и не выходил из своей каморки. Также сидел за столом, погрузив руки в бесформенный ноутбук. Над столом воздух слабо искрился. Там работал экран, невидимый с нашей стороны. Единственным новшеством была тарелка, полная чипсов. Валь с аппетитом хрустел ими, при нашем появлении быстро сдвинув тарелку в сторону, будто смутился. Ощутимо пахло луком. «Макс», — промямлил учетчик, быстро прожевывая, посмотрел на стража. «Анна?» — страж кивнул. «Я не вызывал», — с легким удивлением произнес Валь. «Решил лично доложить о подготовке». «Похвально», — рассудил учетчик, поразмыслив секунду. «Макс очень нужен в 6-м секторе». «Тенни?» — спросил страж. «Тенни», — кивнул учетчик. «К сожалению, у него нет времени». «Макс не готов», — сказал Анна. Учетчик запнулся. «Не готов», — повторил страж. «Не одобряю отправку». Валь совершенно человеческим движением потер лоб. Вздохнул. «Я тоже не одобряю». «Но срочный запрос, без уточнений». «Как старший инструктор по огневой подготовке отклоняю отправку и запрашиваю дополнительное время». Учетчик и страж уставились друг на друга. «Как старшая инструктор», — поправил учетчик. «Да насрать! Все равно не одобряю». Валь привстал и замотал головой. «Нет, нет, Анна, ему не в десант, ему не стрелять. Каким концом оружие на врага направить, знает?» «Не всегда», — невозмутимо ответил старший страж. Но хуже другое. Он не готов психологически. Обучение в гнезде нулевое. Подготовка провалена. Испытывает сочувствие даже к конструктам. При необходимости ликвидации противника будет колебаться. Хочет, чтобы морф был потерян через пару дней после внедрения? Снова? «А я что могу сделать?» — Валь повысил голос. «Срочные запросы не отклоняют!» «Ты ответишь, что курсант вместе с инструктором находится на боевой тренировочной миссии. Связь отсутствует». К моему удивлению, бюрократ немедленно сел в кресло, поковырял пальцем во рту и принялся с упоением грызть ноготь. Господи, сколько ж ему лет на самом деле? Еще чипсы эти. Мне вдруг безумно захотелось чипсов. «Куда?» — спросил Валь. «Шагар». «Опасно», — бюрократ покачал головой. «Я присмотрю лично». «Время?» «Двое земных суток». «Сутки, не больше. Иначе его оттуда выдернут». «Сутки», — согласился Анна. «Ответственность на тебе», — предупредил Валь. «Конечно». «Я сообщу твое особое мнение», — сказал бюрократ. «Если в миссии откажут, то Максу придется отправляться. Конечно, если он уже будет не на Саэльме, придется его дожидаться. Но я настоятельно прошу не покидать лагерь». Анна осклабился. «Это в моей компетенции. Благодарю, учетчик». Он протянул руку, сгреб горсть чипсов и вышел. Я развел руками и последовал за ним. Старший страж ждал меня в коридоре, кидая в рот чипсы. Протянул ладонь. Я взял несколько, спросил: «Для тебя важно подчеркивать, что ты мужчина? Или чисто для фана?» «Это всех бесит». Она опять ухмыльнулся. «Для фана, конечно». «А я действительно не готов?» «Запомни, Макс, никто и никогда не готов воевать». Анна подумала мгновение. «Нет. Мне просто с тобой интересно. Ты необычный. Пошли?» «Не представляю, чтобы на земле солдат с сержантом, ну, я примерно так распределил наши с Анной роли, могли зайти в оружейную, взять, что понравится, а потом отправиться на задание. Наверняка даже в воюющей армии есть какие-то правила и процедуры. Здесь оружейная комната даже не охранялась. Такого изобилия, как на полигоне, правда, я не увидел. Просторная комната в одном из куполов по соседству со складом продуктов и, кажется, электростанцией. Стеллажи с базовым оружием измененных. Несколько стоек с чем-то экзотическим, но их Анна проигнорировал. Подошел к основным стеллажам, стал осматривать оружие, придирчиво выбирая. «Шагар — планета и впрямь опасная», — сказал он. «Это одиночный мир, населенный разумными существами, которых мы называем лавли». Как-то мне не понравилась эта калька с английского, сочетающаяся с опасностью планеты. Но я промолчал. «Цивилизация достаточно древняя, но не технологическая», — продолжал Анна. «Биосфера в обитаемых зонах скудная и не опасная. Все опасные виды давно уничтожены. Оккупация открыта уже несколько сотен лет. На планете есть гарнизон, ограниченно контактирующий с местными. Мы выйдем в охраняемой зоне и отправимся в патрулирование. Девчонки будут благодарны».
«Девчонки?»
«Стражи», — неохотно поправился Анна. «Проведем там сутки. Несколько вылазок, отдых, возвращение.
Надеюсь».
«Зачем инсекам эта планета?»
«Как всегда. Смыслы?»
Я вздохнул. «Анна, я совсем тупой. Мне говорили про смыслы. Я вроде бы понимаю, о чем речь. Новые идеи, концепции. Так?»
«Так.
Речь о каких-то изобретениях? Научных открытиях?» Анна поморщился. У старшей стражи лицо малоподвижное, но он постарался. «И это тоже, конечно. Но смыслом может быть что угодно. Осознание красоты цветка, к примеру. Музыкальная тема. Мысль о бесконечности Вселенной или тщетности бытия.
А, ты философ.
Я странный. Я был начитанным ребенком. И после изменения не только оружие изучал. Так вот, любая новая концепция, принятая и осмысленная цивилизацией, приближает ее к сингулярности. Плохо то, что все смыслы одноразовы по своей природе. Невозможно собрать набор смыслов и возвысить им все культуры одновременно. Поэтому те, кто посильнее, отбирают смыслы у тех, кто слабее.
«Но как?» — не сдавался я.
«Кристаллики?» «Теперь да. Прежние обходились без них. Но в чужом мире трудно контролировать все информационные потоки. Проще воспользоваться услугами продавцов. А местные сами притащат кристаллы. Бери рипер». Анна протянула мне конус с поперечными ручками.
«Они даже одежду не носят», — поразился я.
«И при этом продуцируют смыслы?»
«Смыслы, дорогой Макс, не в штанах рождаются», — наставительно ответил старший страж.
Сам он вооружился основательнее. Взял рипер, взял стандартный карабин, стрелявший несколькими видами метапатронов. Боеприпасы, которыми снабжал меня на земле продавец, широко использовались солдатами инсеков. Поколебавшись, Анна добавил к своему арсеналу лазерный излучатель, похожий на автомат, с коротким ребристым стволом. Как-то очень ловко стал закреплять оружие на костюме. «Рипер не очень удобен», — пожаловался я. «Рукояти по бокам — очень спорное решение». «Если стоишь, то держишь за цевьё и любую из рукояти», — ответил Анна. «Спуск дублирован. Первое нажатие — захват, дожатие — спуск».
«Я помню, но все равно не очень удобно».
«Для форм с числом рук больше двух идеально», — отрезал страж. На одном из стеллажей я заметил что-то вроде бронежилетов, но их Анна вниманием не удостоил. Мы вышли из оружейной, потом из купола. Опять настала ночь. Дул ровный сильный ветер, по ногам мела поземка. Мой комбинезон неплохо защищал от холода, да и сам я изменился, но все-таки было неуютно. «На Шагаре холодно?» — спросил я небрежно, пытаясь как-то поудобнее взять рипер. Анна, не спрашивая разрешения, расстегнул на мне плащ, забрал из рук оружие и приложил к моему поясу. Рипер прилип, будто на магнитах. «Нет, не холодно».
«Ясно», — сказал я мрачно, вновь застегиваясь.
«Раскаленный ад. Мы шли между куполами к самому большому и дальнему. Там работали экраны перемещений». «Нет», — успокоил меня Анна, — «вовсе не раскаленный. Мне очень захотелось дать ему подзатыльник. Кстати, он бы, наверное, даже не обиделся. Может, рассмеялся бы натужно.
Ты специально ничего не объясняешь?»
«Ага», — сказал Анна с удовольствием. «Я же тебя учу. Мне интересна твоя реакция. А брифинги, они у тебя будут перед настоящими миссиями. Поверь, про Тенни ты узнаешь все, что нужно. И даже больше. Я мог, конечно, попросить школу дать мне информацию, но чтобы получить не эмоциональный отклик, а полноценные данные, пришлось бы продемонстрировать свои способности. Вряд ли это стоило делать без нужды». «Мне тут одиноко», — неожиданно сказал Анна. Он шел все так же размеренно, сухой снег похрустывал под его ногами. «Со стражами и старшими стражами скучно. Жницам я не очень интересен. С куколками можно поболтать, но они в нашем лагере бывают редко. И слишком уж восторжены».
«Куколок-то зачем сюда тащит?» — раздраженно спросил я.
«Некоторые профили проще завершать в тренировочном лагере или на месте службы. Пилоты кораблей, к примеру, такие. Амфибии и глубоководные формы». Она остановился и топнул ногой. «Тут, под нами, под 20-метровым слоем льда, океан. Их мир».
Я остолбенел. Я этого не знал.
«Там тоже есть тренировочные лагеря», — сказал старший страж. «Их немного. Потребность в водных формах невелика, но она есть. На отметках 120, 640 и 2300 метров». Я молчал. Меня начала бить дрожь. «Туда забирают куколками», — продолжал Анна. «Тех, кто хочет, конечно. Кто готовился в гнездах Гренландии, Крыма, Тайваня, Кауаи. Они мутируют в водные формы жизни и перестают дышать воздухом».
«Навсегда?» — спросил я, помедлив.
Анна пожал плечами. Стоял, глядя себе под ноги.
«У тебя кто-то там есть?»
— осторожно предположил я.
«Я был в гнезде вместе с сестрой», — ответил Анна.
«Нас безнадежно поломало. Попали под цунами. Родители погибли. Нам предложили пройти изменения. Я ненавижу воду». А сестра решила, что она ее покорит. Он снова двинулся вперед. Бросил через плечо. «Мультик про русалочку ей нравился. Есть еще тренировочный лагерь летунов. Я туда хотел. Но профиль не сходился. Лагерь всего один, туда берут лучших. Изменение крайне сложное. Требуется еще и перестройка мозга. Это всегда опасно».
«Ну, ты стал хорошей стражей?»
«Хорошим стражем», — поправился я. Резкий порыв ветра бросил мне в лицо снежный заряд.
«Одним из лучших», — без всякой гордости сказал Анна.
Мы подошли к куполу. Анна вдруг резко развернулся, посмотрел на меня. «Ты что-то скрываешь, Макс. Не обязательно плохое. Но что-то не договариваешь про себя». Он помолчал, буравя меня взглядом, потом растянул свое жесткое лицо в ухмылке. «Но мне это нравится. Так что я к тебе с расспросами не лезу».
«Спасибо. А что еще я мог сказать?»
Впрочем, когда Анна открыл дверь, я понял, что...
«Мне тоже тут одиноко, старший страж». Мы вошли в тамбур, отряхнули снег. Прошли в дежурку, где за пультом сидел монах. Не знаю уж зачем, обычно техника инсеков не требовала присмотра.
Но перед ним был пульт, в воздухе висели экраны с непонятными символами. «Привет», — сказал Анна. «Шагар в резонансе?»
«Еще трое суток будет», — ответил монах с любопытством, разглядывая меня.
Я у всех вызывал интерес. «Мы на сутки. Тренировочная миссия».
«Второй отсек. Большой экран», — сказал монах.
Перед ним на столе лежала открытая книга. Обычная, человеческая. Я присмотрелся. Язык незнакомый. Какой-то скандинавский, похоже. «А где жницы?» — спросил Анна.
«Новенькие с земли прибыли. Встречают».
Поток курсантов шел волнами. То в один лагерь, то в другой. Видимо, настала очередь нашего принять свежую партию. Мы прошли во второй отсек, их тут было с десяток. По пути увидели открытую дверь в первый, самый большой. Там суетились жницы. Транспортный экран светился серым светом. Поверхность его искрилась. Кто-то прибывал. В помещении уже скопилось с десяток стражей и несколько жниц. Они топтались, непроизвольно сбившись в кучку. Одна жница держала за плечо куколку, чернокожего мальчика лет 10. Тот глянул на меня. Я ободряюще кивнул. Куколка кивнула и отвернулась. Не было тут никого знакомого. И не будет.